Нашим собеседником сегодня будет Игорь Суворов, один из создателей YouTube-канала «Интегрон», посвященный жизни иностранцев. И последний фильм, который вы можете там найти сегодня, как раз посвящен этой теме – эксплуатация иностранных работников. Чехия не может обойтись без трудовых ресурсов из-за границы. На производстве, на строительстве необходимо порядка 350 тысяч рабочих рук. В первую очередь иностранных, потому что других нет. Итак, сегодня наш собеседник Игорь Суворов.
Тема дня.
Игорь, давайте с самого начала. Откуда появилась эта идея? Почему эксплуатация иностранцев? Почему, в принципе, эксплуатация людей? Эта тема откуда?
Вообще, эта тема из реальной местной жизни исходит. То есть мы здесь все живем, люди здесь работают, и люди видят, устроились в фирму, поработали хорошо, заплатили в порядке. Устроились в другую, не заплатили, кинули, и вот как-то это все просто происходит. Это жизнь, когда человек в другой стране сам не знает пару каких-то правил, начинает искать себя, искать источник зарабатывания денег приличный и крутится. Вообще темой как таковой я особо не интересовался до тех пор, пока сам не стал жертвой трудовой эксплуатации, мне не заплатили деньги, Бог накажет. А потом как-то вот я увидел, что человек в Тисне предлагал грант.
Сразу скажем, человек в Тисне – это человек в беде, благотворительная организация гуманитарная.
Предлагали журналистские стипендии для молодежи, которая что-то там пишет про миграцию. И я сказал, что вот, да, видимо, это тема для меня. Молодой человек, заинтересуюсь миграцией, дайте денег. Вот, написал грант, деньги выделили, в разы меньше, чем запрашивали, но сказали, что вот на эту сумму, в принципе, вы можете снять видео. Поправка: на ту сумму невозможно снять видео, ни одна, даже студия не возьмется за это. Ну вот я, так сказать, за это все взялся и вот начал изучать. Изучал, искал людей, писал, знакомых спрашивал, некоммерческий сектор, с ними общался. Юристы, не юристы, разный спектр был людей, с которыми мне удалось поговорить. Их в районе сотни, наверное, было. Вот. И из этих разговоров получился некий сюжет. Из некого сюжета возникли какие-то диалоги и концепция. Ну и вот в течение там, 2 недель все было снято и смонтировано.
Люди идут на контакт в таких случаях, когда речь идет о подобного рода проблеме. Быстро ищут они помощь или все-таки относятся и к вам с недоверием?
Люди скорее, я вот пока сам даже понять не могу, ищут ли люди помощь. У меня складывалось впечатление, пока вот я искал людей, общался с ними, что они просто хотят заявить о проблеме, что вот посмотрите, вот мне не заплатили деньги, я бедный несчастный. И я бы сказал, что это не самая лучшая тактика, если человек хочет решить проблему. Если человек хочет решить проблему, он идет и узнает, там, какие есть варианты. Правовые, неправовые, вплоть, я не знаю, можно даже мужиков с бейсбольными битами собрать и пойти общаться с условным директором. То есть каждый во что горазд. Но в большинстве случаев люди как-то не хотят ничего делать. Вот мы пострадали, мы бедные, это просто факт, это просто информация, работайте с ней как хотите, это уже никого не интересует. Но в общем и целом, из тех людей, которые общались, которые согласились говорить, вот это вот было как раз около сотни, а остальные, неспочетное множество, просто наотрез вот сразу вот: ой, нет, мы боимся. Ну и как бы понятно, потому что много людей, собственно, прав своих здесь не знает, и у них сразу идет ассоциация: а окей, если я пойду сейчас открыто разговаривать о своих проблемах, у меня будут проблемы на работе. И это, в принципе, не неправильная логика, такое может быть. Вот. Поражает только то, что люди не готовы предпринимать какие-то шаги. То есть, если им предлагается бесплатная помощь, они сразу: ой, задняя отдается, ой, что-то дел много, стокгольмский синдром, надо и понять работодателя, почему он так делает. В общем, сразу очень много вещей. Вот. И конкретно я бы, наверное, даже сказал, что это вещь ментальная, потому что не русскоговорящие спикеры и герои, с которыми я общался, все до одного свои ситуации решали. У русскоговорящих же людей была проблема, что не заплатили, значит, таков мой путь, ничего с этим не поделать.
Кого касается в первую очередь здесь, в Чешской Республике, история с эксплуатацией, злоупотребление иностранцами, гастарбайтерами, их трудом?
Проблема касается всех, кто работает. Проблема касается как студентов, так и не студентов, людей, которым за 30, за 40, за 50, беременные женщины, старые бабушки. Абсолютно всех. Это тема, которая существует через во всех областях бизнеса и торговли чего угодно, от уборки торгового центра до менеджмента в, так сказать, уважаемых компаниях. Если брать, например, мигрантов, то поскольку русскоговорящих мигрантов здесь больше всего, соответственно, страдают они, также от этого страдают вьетнамские товарищи, которые сюда приезжают, индусы, американцы, голландцы, евреи, армяне, конгозельцы, все. Кто, собственно, куда-то устроился, например, без договора, очень частая форма, это когда люди работают на честное слово, на рукопожатие, а потом, когда приходят и говорят, а где деньги, им говорят, а нет денег, потому что бумажки нет. Вот. Да, тут очень сложно на это ответить однозначно, потому что по факту любой человек, который связан как-то с выходом на рынок, на биржу труда, потенциально может быть эксплуатирован. То есть человек может работать на стройке, и ему завтра скажут, все, мол, гуляй, Вася, денег не получишь. Он пойдет и уйдет, и что он сделает? Потому что в большинстве случаев такие люди работают не без документов. Либо это может быть какая-нибудь условная сотрудница массажного салона, которая первые 8 часов смены массирует, а вторые 8 часов к ее массажу добавляется хэппи-энд. Вот. Либо это может быть индус на фабрике Теско условной, кто угодно, абсолютно кто угодно.
Давайте сейчас послушаем историю Ирины из Украины, которая приехала в Чехию работать. Это небольшой отрывок как раз из этого фильма, посвященного трудовой эксплуатации.
Изначально это вроде все так красиво говорили, что украинцев никто не тронет, украинцы будут работать. На самом деле, когда все произошло, это, ну да, мы почти год проработали, и меня повысили этот помощник мастера или стакан, значит, должность стакан. И сидели, было такое совещание, и эта старшая мастер, она говорит, что, ну, в общем, украинцы должны пахать, пахать, пахать. В общем, спуску им не давать. Они будут работать, никуда они не денутся, они тут зависят от документов, все они должны работать, мы должны их держать в руках. Ну, такие нелестные отзывы о украинцах. Я на нее смотрела, сидела, не отрывая глаз. И она поняла, что я понимаю чешский. И могла ответить. И говорит, вы что, понимаете чешский? Я говорю, да. Но вы же ничего не слышали. Дальше говорить было не о чем. Другие девочки говорили, что слышали, что она говорила, что украинцы — это лимоны. Нужно поднимать нормы, они будут работать. Мы их выжмем и выбросим.
А в каких областях производственных чаще всего сталкиваются люди с этим более конкретно? Это стройка, это крупные заводы или это мелкие какие-нибудь, мелкое производство где-нибудь в глубинке в чешской? Ну, условно глубинке, потому что страна маленькая. Ну, все-таки.
Я бы сказал, что это касается мест, где нужен огромное, нужно большое количество сотрудников на один раз. Соответственно, это большие склады, большие фабрики, производство, то есть это может быть производство машин, производство сидений для машин, сборочка гаечек, склад DHL, склад почты, склад любой другой логистической компании. Вот такие вот, то, что, в общем, называют непрестижные работы. Вот там это происходит на регулярной основе, потому что людей много, то есть, например, на смене работает 1000 человек, на следующую смену придет еще 1000, и так вот через эту контору придет там 40 тысяч человек там работает. И люди, поскольку взаимозаменяемы, очень просто, не надо иметь ни опыт какой-то супер, либо какие-то суперзнания, языки там тоже не нужны. Главное просто, что человек может работать руками. Вот это вот самая главная сфера, где это может произойти. То есть любое производство, любая фабрика, склад, где работает много людей. Но также в эту категорию можно добавить и более уважаемые, скажем, офисы, где люди сидят в удобных креслах и очень усердно 8 часов набирают умные штучки на клавиатуре. Там тоже это происходит. То есть это может быть уважаемая IT-фирма, которая работает в других странах, либо это может быть какая-то контора-однодневка, Конечно, может, использую слово «контора» презрительно, но, в принципе, наверное, другого обозначения для вот такого работодателя и нету. Никто не защищен от этого.
Вспомните парочку примеров, с которыми вы столкнулись, которые вам рассказали ваши интервьюенты. Самые, может быть, самые страшные, с которыми вы столкнулись.
В фильме была как раз история одного человека. Он, получается, латыш, то есть остался там жить после распада Советского Союза. И были какие-то, значит, проблемы с деньгами на родине. Человек приехал сюда, через посредников устроился на завод. На завод его не отправили, его отправили на какую-то древообрабатывающую фирму. То есть абсолютно другая область, абсолютно другие условия, другие деньги, другой город, все другое. Ну, он не растерялся, поехал и вот вроде как работал. И получилось так, что как-то на смене станком ему повредило кусок ноги, вот, которую потом пришлось ампутировать, никаких врачей не было, ничего не было, человека просто, грубо говоря, на такси отвезли в медпункт и оставили. То есть больше он в этой фирме не работал. А поскольку документов никаких не было, посредник был свой, то есть русскоговорящие ребята очень быстренько договорились, и вот как-то ни денег зарплаты ни человек не получил, ни компенсации человек не получил, просто без ноги вот уехал в Латвию.
Точь-в-точь похожую историю описывает Ярослав Чепа, глава организации «Иностранец не раб».
Буквально неделю назад я вернулся с «Младой Болеслав». Я был на заводе «Младой Болеслав», где работал наш парень, молодой парень, которому оторвало ногу. Его ногу могли спасти, но именно старшие смены, которые там были, дали распоряжение пожарникам, которые приехали, МЧСники, не разрезать ленту и достать ногу, а вырывать ногу любой ценой, как уже получится. Они, вырывая ногу, ее настолько поломали, покрутили, разорвали, что пока его привезли в больницу, врач уже ничего не мог делать, и ее ампутировали. Когда ему ампутировали ногу, во время вот этого всего стресса человек не знал, куда обращаться, что делать. Ну, представьте себе, у него здесь только одна сестра. Находятся мошенники быстренько, я их по-другому не могу назвать. Говорят, мы юристы, мы вас будем защищать. Отправляют им договора. Эти подписывают договора, не понимая, что происходит. Через месяц времени, не получая никакой информации, они к нам обращаются, говорят, слушайте, у нас такая ситуация, мы не понимаем, что происходит, нам никто никакой информации не дает. Ни протокола, который должен был быть составлен в ту ночь, ни одной бумажки из страховой, ни одной бумажки из больницы, вообще никаких бумаг нет. Мы взяли тогда сразу на себя инициативу, поехали туда, провели внутреннее расследование, и оказалось, что через эту агентуру, которая уже как бы нашла другого, ну, этого адвоката, который решал эти вопросы, этот адвокат решил этот вопрос в стоимости 50 тысяч крон. То есть инвалидность молодого пацана, которому 23 года, адвокат уже порешал это за 50 тысяч крон. Но, слава богу, мы успели написать отволание. Мы быстренько дали другого адвоката, и сейчас вот этим случаем занимаемся.
Вот вы говорите, русскоязычный посредник, с русскоязычным это произошло, а что, это называется, обманывают свои своих?
Ну, знаете, как вот в «Брате 2» была сцена, мы, русские, не обманываем друг друга. Вот это вот из этой же серии, когда мы своих не бросаем, грубо говоря. Но наши друг друга накалывают, им даже не надо быть, там, скажем, за границей, это все привозится. То есть наш обманывает нашего, и это в порядке, окей, но самое страшное, когда наш учит чеха обманывать нашего, потому что в таком случае люди видят, то есть, окей, хорошо, значит, я могу позвать человека не за 80 крон в час, да, а уже за 50. В бумажке-то будет 80, но он получит 50, а я себе 30 положу в карман за каждый его час. Если это один человек, это, ну, не знаю, хватит на один обед за один день с человека, но когда этих человек вы привезете 100, вы уже получаете интересную деньгу.
Разные схемы есть, абсолютно разные. Все вот эти молодые, которые сейчас выскочки, предприниматели, посредники, молодежь, которая не понимает, куда она влазит, молодежь, опять-таки, пользуется этой наивностью, доверчивостью молодежи, ему говорит, приведи, нужно на работу 20 человек. Он едет к себе в село и говорит, мне нужно 20 человек, заработаем денег, все. Он привозит их сюда, понятно, без документов, они сюда въезжают нелегально. Они отрабатывают на стройке, допустим, 2 месяца. Потом он идет, говорит, дайте денег, мне надо, ну, людям отдать. Они говорят, а мы тебя не знаем, ты кто такой? Он говорит, ну как, у меня люди работали. Он говорит, мы ничего не знаем, давай там, иди отсюда, мальчик. Мы сейчас полицию вызовем.
Этой вакансии заманивает людей, а потом, когда человек приезжает, они говорят, ой, извините, нет набора, нет мест. И потом просто предлагают любое другое угодное место. Девушка на ресепшене мне говорит, ну, можешь собирать вещи и уезжать. Я говорю, я не собираюсь ехать ни в какой Средоческий край, ни в город Колин, тем более. Я вот претендую на ту работу, на которую я рассчитывал. Я говорю, ну, на самом деле у нас для вас нет работы. И все. Я говорю, так подождите, у меня есть разрешение на работу в Плзеньском крае. После чего девушка ухмыльнулась и сказала, я могу тебе таких разрешений сделать за час 20 штук.
Молодые парни собрались, 2 пацанов, сняли офис, красиво оделись, красивый офис. Дали объявление, изготавливаем словацкие ВНЖ. Без предоплат, вообще без денег. К ним обратилось около 80 человек. Они приняли заявление от этих человек. Анкеты заполнили, копии паспортов, все сделали. Без предоплат. То есть люди на это очень сильно ведутся. И потом они в смс-ках разослали этим всем людям, что им только надо сделать справку о несудимости. Венгерскую, словацкую, чешскую, польскую и украинскую. 5 справок о несудимости. Понятно. 99% людей сказали, как я тебе сделаю с Венгрии, оттуда, оттуда. Они говорят, ну это такие у нас условия. Ну, в принципе, мы вам поможем. Мы вам эти справки сделаем за 5000 крон. И все.
По факту я не заработал ничего. Я планировал на зарплату 150 крон в час. В итоге мне платили 103 кроны в час.
Добавляет Иван, также работник из Украины. Какие есть возможности у людей, которые попали в такую ситуацию, которые просто, ну, их кинули, грубо говоря, какие возможности у них есть? Просто, что называется, проглотить или все-таки искать какую-то помощь? Где здесь можно искать? В Чехии для иностранцев, которые во многих случаях, например, даже и по-чешски-то не говорят.
Можно, конечно, все это оставить и надеяться, что вот кармой все вернется через там, лет 5 или 10 или 100, как угодно. Но, к счастью, в Чехии очень сильно развито гражданское общество, и просто несравнимо, например, со странами Советского Союза, что существуют какие-то, назовем это профсоюзы или профильные организации, которые защищают интересы тех или иных личностей. То есть, если конкретно мы говорим про трудовую эксплуатацию, то существует здесь организация Ля Страда, например, которая занимается феноменом торговли с людьми, потому что как бы самого термина трудовая эксплуатация как такового не существует, он очень обширный, широкий и включает в себя очень много разных вещей. Поэтому это как бы все лучше подпихивать под торговлю людьми. Вот. Ля Страда этим занимается, потом можно обратиться спокойно. Граждане Украины смело обращаются в посольство, то есть посольство здесь в Чехии администрирует группу «Захист украинцев в Чехии». Вот, и там люди получают какие-то консультации, гуманитарную помощь, правовую помощь и так далее. Можно обратиться в ту же самую организацию «Человек в беде», можно пойти в любой интеграционный центр, будь то это интеграционный центр «Прага», организация «СИМИ» или другие миграционные некоммерческие проекты. Также, кроме них, можно обращаться в гражданские союзы, которые основаны с нами, мигрантами. Например, как «Иностранец не раб» – очень прекрасная инициатива, которая действительно помогает людям. У них и юристы свои, и вообще сеть, инфраструктура своя. Очень классно, очень хорошо все работает. Ну, а если человек, например, даже вообще не в курсе, потому что действительно никто об этом не знает, и не знаю, если на этом говорят на адаптационно-интеграционных курсах, но подозреваю, что нет, но могу ошибаться, то люди это могут спокойно найти на Фейсбуке. То есть ничего не мешает сделать пост в группе. «Здравствуйте, там, у меня такая-то ситуация, я ищу помощь, помогите, пожалуйста». И люди, как правило, в комментарии напишут, куда можно, кому обращаться. Вот. А если нет, то всегда lastrada.cz или «Иностранец не раб», один телефонный звонок, и там уже можно потом договориться обо всем.
Вот вы говорите все время, что общественные организации, профильные какие-то организации, профсоюзы, общественные, гуманитарные, а полиция-то этим занимается?
Что ж, я думал сам, что да, и фактически люди этим занимаются. Вот, мы делали запрос, когда готовили сюжет к фильму, вот как вот, мне очень интересовало, каким образом полиция идентифицирует такие вещи, как трудовая эксплуатация. Очень парадоксально оказалось, что никак. То есть не особо это интересная тема, это не ходовой товар. Какие-то иностранцы накалывают каких-то других иностранцев, ну и что, бог с ними. Одни уехали, другие приедут, главное, что они здесь делают, там, строят что-нибудь там, или деньги какие-то привозят, инвестируют в экономику, живут, тратят, зарабатывают, снова тратят, налоги платят. Парадоксально, что это как-то не особо разбирается и не особо это популярная тема у полиции. Наверное, если бы это касалось чехов, то это решалось бы быстрее. Ну а так, в принципе, я уверен, что действительно у полиции гораздо больше забот, чем решать проблемы двух иностранцев, которые решили друг друга наколоть. То есть те же самые наркотики, есть та же самая проституция, есть другое. Криминальные вещи, есть абьюз и прочее, поэтому у людей, я полагаю, работы выше, чем достаточно.
К примеру, случай, женщина звонит, говорит, мне должны 65 тысяч. Я говорю, как 65 тысяч? Это, говорю, за месяц? Она говорит, нет, это за 3 месяца. То есть ей частями давали деньги, но не всю сумму. Я говорю, кто у вас работодатель? Я не знаю. А где вы работали? Я занималась уборкой в торговом центре. Хорошо, а ваш агент или ваш куратор, кто вам давал вот залоги вот эти? Она говорит, подъезжает автомобиль, открывается окошко сантиметров 5, оттуда высовывается там, допустим, 2000 корон, ей дают, она берет эти 2000 и машина уезжает. Она даже в лицо не видит этих людей, на которых она работает. Это такой замкнутый круг, опять-таки люди должны читать. Сейчас интернет позволяет черпать такой ресурс информации, которого не было прежде. Моя мама здесь живет с 89 года. Я помню плюс-минус 90-е годы, как здесь людей обманывали. Я помню нулевые, как людей обманывали. Но тогда не было столько информации и обманывали меньше. Сейчас массово есть информация. Вы можете узнать про любую агентуру, про любую работу, про любого работодателя. Люди не читают, люди ленятся, люди наивно просто идут, становятся, работают, потом мне говорят, все, мы жертвы, нас обманули.
А общественным организациям, гуманитарным организациям реально удается кому-то помочь, кроме, скажем так, образовательного плана, что вы один раз попались на этом, сейчас мы вам объясним, что вам с вами происходит, и больше, что называется, не попадайтесь. Например, я могу себе представить, что они помогли вылезти кому-то из трудной ситуации, в которой оказался человек, ну, может быть, денег нашли или жилье нашли этому человеку, который остался на улице. А вот найти кого-то, наказать кого-то реально за это преступление удалось?
И такие случаи бывают. Конкретно вот Ля Стада рассказывала про один случай. Это есть и в фильме, что один из людей, который занимался торговлей людьми, получил очень большой срок. Да, то есть иностранец не раб, они решали там случай одного украинца, которому тоже ногу отпилили на заводе в Младой Болеславе на Шкоде. Это все решается, это как бы идет, наверное, медленно, но успехи есть. Правда, проблема заключается, я думаю, в том, что людей слишком много, которые попадают в такие ситуации, а порой тех, кто помогает, их гораздо меньше, чем жертв, и возникает такая моральная дилемма, что вот есть спрос на помощь, но нельзя всем помочь, просто не хватает ресурса. А это что касается индивидуального влияния, то есть все эти случаи решаются на индивидуальной основе. А что касается какой-то системности, я бы сказал, что ее немножко не хватает, потому что, условно, если бы человек, любой мигрант, который приезжает в Чехию, сразу бы получил условный там А4, со всеми контактами, очень простым языком. Не надо никогда писать, что это правовая социальная помощь в каких-то там вопросах, которые человек сам даже не понимает. Возможно, человек не понимает, что такое социальная помощь. Вот. Если бы я приехал в своем возрасте сейчас из России, или бы я приехал, у меня было чуть побольше, я бы, скорее всего, не знал, что такое социальная помощь. Я бы об этом знал, что это такое тут. Вот. Очень все простым языком делается. Вас обманули на работе? Позвоните туда. Вам не платят зарплату? Позвоните туда. Там, не знаю, вы получили травму? Идите туда. Вы работаете без документов? Позвоните сюда. И все. Это бы решило очень много проблем. Либо какой-то массовостью. То есть взять условное общежитие, где живут трудяги фабрики АБ, прийти к ним и сказать: вот, ребята, мы сейчас для вас проведем 15-минутный, 30-минутный семинар, послушайте, вот вы работаете, вот у вас есть такие-то риски, не знаю, травмы, что угодно, вы можете там руку потерять, а вам могут еще не заплатить. В случаях таких-то обращайтесь к нам, мы вам поможем. Вот. И вот так вот. Хотя бы люди будут знать, и, возможно, это их смотивирует хотя бы открыть сайт и найти телефон той или иной организации, при том, что сайты продублированы на много языков. То есть аргумент, что, ой, извините, я в Чехию приехал, но по-русски только говорю, не работает. Сайты переведены, там даже есть телефоны, на которых говорят люди по-русски, по-румынски, болгарски, господи, даже на вьетнамском можно договориться. То есть тут проблем никаких нет. Ну и потом, кто отменял, что всегда существует великий, могучий Facebook, и написать на форуме какой-нибудь вопрос и получить ответ от кого угодно, это уже хотя бы что-то большее, чем сидение на диване и размышления о том, вот какой я бедный, посмотрите, я не знаю, к кому обратиться, мне очень грустно и плохо. Грустно и плохо, понятно, но надо что-то делать.
А вам самому удалось решить свою проблему или нет?
Ну, для себя я этот вопрос решил, да.
А бейсбольную?
Думал и про битую бейсбольную тоже, но вот подумал, что, наверное, надо остаться хорошим человеком. Действительно, я в суд пошел, думал, что вот действительно, раз на штандарте здесь написано, на президентском, что правда побеждает, ну, я с правдой и приду, и с правдой уйду. Но на суде я узнал чешское такое интересное выражение, что в суд за правдой не ходят. Собственно, суд я проиграл, а врага не наказал. Но думаю, что ментально я устроил им такой переполох, что они до сих пор в шоке.